Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Адыгея – одна из кавказских республик, откуда поступает минимум информации. Эксперты указывают на застойный клановый характер тамошнего политического режима. В Майкопе перед выборами местного парламента побывал специальный корреспондент «Радио «Свобода» Виталий Камышев.
В центре Майкопа старинные напевы адыгов переплетаются с современными ритмами. В тени великолепного здания соборной мечети, построенной на деньги спонсоров из Объединенных Арабских Эмиратов, теряется явно нуждающийся в ремонте монумент с Россией навеки, воздвигнутый в 1957 году. У столицы Адыгеи все черты российской провинции. Неважные дороги и полуразрушенные корпуса заводов. Зато роскошный фонтан на центральной площади у местного Белого дома. Впрочем, демократия здесь несколько более суверенная и управляемая. Чтобы попасть в администрацию президента республики с населением менее 500 000 человек, надо отстоять очередь в бюро пропусков, расположенное в отдельном здании. А в избирательную комиссию Адыгеи так и вовсе поставлено. Сторонним вход воспрещен. Заместитель ее председателя Фанюс Казиханов указал корреспонденту «Радио Свобода» на то, что приехал он в Майкоп без разрешения. Между тем, вопросов к республиканскому избиркому много. Кандидаты в депутаты Государственного совета ХАСЭ Республики Адыгея снимаются с выборов целыми региональными группами, а 12 февраля средь бела дня в Майкопе был застрелен Хаджимос Хачецуков, зарегистрированный кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия». Некоторые особенности нынешних выборов Госсовета Адыгеи отмечает региональный координатор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Владимир Каратаев.
Пока сохраняется право выдвигаться одномандатником, ну, самовыдвижение. Вот пока есть право самовыдвижения, какая-то конкуренция будет. Другое дело, что прежние выборы мы имели факты, когда избирательные комиссии активно воздействовали на итог голосования. Сейчас в этой кампании я наблюдаю другую картину. Главным участником, который воздействует на итоги выборов задолго до дня голосования, является администрация президента. Это осуществляется в формах конкретного давления на тех или иных граждан, с тем, чтобы убедить их не выдвигаться. И даже на списки партий. Целый список коммунистов в городе Адыгейске по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Этот процесс управляется. И у нас есть доказательства этому нашему утверждению. Вот совсем недавно у меня был представитель семьи Меритуковых, ветеран, отставной военный, который рассказал, как конкретно премьер-министр республики убеждал выдвиженца вот этой семьи Меритуковых отказаться от участия в выборах. Власть не хочет отдавать выборы в руки народа, а задолго до дня голосования формирует списки так, чтобы там оказались только нужные люди.
Утверждают, что и Хаджимосу Хачецукову угрожали, принуждая снять свою кандидатуру. Правда, представители правоохранительных органов сразу же озвучили свою версию, связав убийство исключительно с предпринимательской деятельностью убитого. Соратник Хачецукова, председатель Адыгейского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Лобода органам следствия полностью доверяет.
Данное трагическое происшествие взволновало всех партийцев, всех кандидатов в депутаты, не только от нашей партии. Каковы мотивы, кто заказчик, кто исполнитель данного тяжкого преступления, конечно, установит следствие. Здесь любое заявление, которое основано на эмоциях, на догадках, оно не поможет, а только навредит следственным органам. А что касается работы непосредственно регионального отделения выборной кампании, мы как работали, так и работаем. Работаем в заданном режиме. Здесь хорошо, что у нас есть другие кандидаты в депутаты по партийной группе в этом районе Шевгеновском, 27-й избирательный округ. То есть наша региональная группа работает, только она была раньше 3 человека, теперь 2. Но с заданного ритма мы не уходим, работаем и ждем окончания следствия.
Право участвовать в выборах в парламент Адыгеи по партийным спискам получили 4 партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Две других зарегистрированных в республике партийных организаций «Яблоко» и «Патриотов России» не сумели собрать подписи в свою поддержку. Каких-либо признаков существования в Адыгее республиканского отделения партии «Правое дело» не могут обнаружить даже внимательные наблюдатели. Не видит особенной интриги в нынешних выборах региональный эксперт Московского центра «Карнеги» Олег Цветков.
Данные выборы сложно рассматривать как способ установления контроля над тем или иным поселком, бизнесом. Есть другие способы достижения и коммерческого успеха. К Адыгее, ну, как и ко многим другим регионам, применим термин «приятельский капитализм», когда успех в бизнесе зависит от отношения бюрократии к бизнесмену. Выборы – один из механизмов, но далеко не единственный и, может быть, в данном случае не самый главный. На этих выборах у каждой группы интересов, придется использовать тавтологию, свои интересы. У кого-то есть интерес сохранить должность сенатора при новом составе парламента, у кого-то есть интерес стать сенатором, у кого-то есть интерес наладить отношения с господствующей элитой и тем самым получить некую гарантию для своего бизнеса или потеснить конкурентов.
Так или иначе, предвыборная борьба делает достоянием гласности факты, о которых рядовой избиратель, быть может, никогда и не узнал бы, подчеркивает представитель ассоциации «Голос» Владимир Каратаев.
Интересно наблюдать борьбу разных группировок за возможность доступа к бюджету. Госсовет – это хорошая возможность делить бюджет. Когда начинается вот эта борьба, мы, например, узнаем такую интересную вещь. Прокурор Тахтамукайского района, сын президента Тхакушинова, оказывает давление на районного судью. Вот раньше, до выборов, все об этом знали, но тихо молчали. Вот сейчас выборная кампания, в интернете появляется статья за подписью бывшего председателя районного суда. Она об этом пишет. Она утверждает, что в Адыгее нет независимости от исполнительной власти суда. А если нет независимого суда, то нет и борьбы с коррупцией.
Партия власти стремится не допустить никакой критики в свой адрес, говорит координатор республиканского отделения ЛДПР Игорь Андреев.
Нам вдруг неожиданно отказали фирмы по размещению баннеров. Они разместили «Единую Россию», а нам вдруг начали отказывать. Вы знаете, у нас нет рекламных площадей. Просто смешно, если мы тратим на изготовление, на размещение данных баннеров 600 тысяч. Это люди бизнеса или нет? Вдруг начинают отказываться от таких денег. Впоследствии они, конечно, нам перезвонили. Президент дал жесткую команду, чтобы нас размещали. Когда нас собирали на рабочую встречу с президентом, сказали, давайте не будем там критиковать. Подождите, как же это мы не будем? А смысл, говорю, работы оппозиции, если ни слова не сказать о правящей партии, которая 10 лет управляет страной? Нет, не надо об этом говорить.
Список ЛДПР в Адыгее возглавляет лидер партии Владимир Жириновский. Первый номер списка «Единой России» – президент Адыгеи Аслан Тхакушинов. На выборы Госсовета ХАСЭ местные единороссы идут как партия начальников, больших и маленьких, говорит секретарь политсовета республиканского отделения «Единой России» Мухаммед Ашев.
Мы себя позиционируем как партию власти, и таковой, наверное, являемся. Мы отвечаем за ситуацию в стране сегодня, и не боимся этого, и стараемся делать все, что возможно в этой ситуации, чтобы все-таки легче стало жить. Если взять нашу республику, если начинать с самых острых проблем, это нехватка мест в детских дошкольных учреждениях. В этом направлении проводится огромная работа. Мы строим, практически получится, что каждые 3 месяца мы будем вводить один детский садик. Затем работы по программе «Дороги городов России» в прошлом году мы освоили 300 миллионов, и в дальнейшем будем работать над этой проблемой. Туризм нуждается в огромных вложениях, поэтому за последние 3 года вложено около 1 000 000 000 рублей. Горная часть Адыгеи, чтобы туда прошла электроэнергия, чтобы пришли дороги хорошие. Власть должна обеспечивать молодых работой, старшее поколение, обеспеченное старостью, межнациональное согласие, что было.
На старте избирательной кампании прокурор Адыгеи Сергей Хлопков выступил с заявлением, в котором, в частности, говорилось о том, что в республике растет количество преступлений коррупционной направленности. Вопрос о том, как адыгейские единороссы борются с коррупцией, вызвал раздражение у секретаря политсовета республиканской партийной организации Мухаммеда Ашева.
Борьба с коррупцией – это в первую очередь тех лиц, которые вот разместили эту информацию. Поэтому все-таки правильно было бы этот вопрос обратить к правоохранительным структурам. Если выявляется мало, значит, меньше здесь коррупции. Или они плохо работают. Поэтому им надо выводы сделать. А я считаю, что мы менее коррумпированы, чем другие субъекты. Видимо, и коррупция может иметь место в любом субъекте, на любой территории. Я не могу судить об этом. У нас сегодня мало фактов.
Между тем, предшественник господина Ашева на посту партийного лидера Аслан Агиров в ноябре 2008 года стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 5 человек, в том числе ребенок. Уголовное дело было спущено на тормозах. Агиров с должности секретаря политсовета ушел, но остался высокопоставленным чиновником. Он возглавляет республиканский Роспотребнадзор. Второй номер списка «Единой России» — мэр Майкопа Михаил Черниченко. В 2009-м Следственным комитетом по Республике Адыгея ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он препятствовал открытию в Майкопе новых аптек, действуя в интересах аптечной сети «Югфармсервис», принадлежащей его жене. Но и это дело до суда не дошло. Остается добавить, что премьер-министр республики Мурат Кумпилов – родной племянник президента, а еще 4 племянника Тхакушинова работают на различных должностях в правительстве. Так партия власти в Адыгее борется с кумовством и коррупцией. Абсолютной властью клана Тхакушинова недовольно большинство населения республики. Между тем, нынешнему президенту, срок полномочий которого истекает в этом году, есть альтернатива, считает собственный корреспондент в Адыгее издания «Северный Кавказ» Василий Пурденко. Вся беда в том, что федеральный центр ситуация в Адыгее устраивает.
Социологический опрос, проведенный по заказу партии «Единая Россия» в ЦИОМ, опрос 5 фокусных групп, показал абсолютное недоверие к команде Тхакушинова и желание подавляющего большинства населения изменить эту власть. Сколько вполне достойных людей были выброшены на обочину политической жизни. Когда сенатор Хашир выступил со своим обращением на заседании парламента Республики Адыгея, где он четко определил ситуацию в республике как постмодернистский неофеодализм, очень многие депутаты восприняли это в штыки. С другой стороны, опрос фокус-групп показал, что эта фигура устраивает как адыгов, так и русских. Многие адыги хотели бы, чтобы Адыгея вошла составной частью Краснодарский край. Потому что тогда исчезнет вот эта прослойка золотой тысячи, которая поглощает большинство ресурсов, поступающих в республике. Если бы здесь провести хороший мониторинг и тщательно присмотреться к тому, куда расходуются деньги, то можно бы получить сенсационные результаты. Вы посмотрите, но что творится? Приезжает министр регионального развития. Замечательное положение. Приезжает Степашин. На снегоходе покатался, водочки попил. Все нормально. Ребята, отличная республика. А на самом деле...
Любопытный факт. Аслан Тхакушинов участвовал во всенародных выборах президента Адыгеи в 2002 году. Результат... чуть более 2% голосов избирателей. Системную оппозицию в лице КПРФ в Адыгее сотрясают скандалы. Коммунисты стали на этих выборах рекордсменами по количеству добровольно выбывших из борьбы кандидатов. В городе Адыгейске от участия в выборах отказалась региональная группа КПРФ в полном составе, а в другую региональную группу был включен член политсовета республиканского отделения партии «Единая Россия», председатель парламентского комитета по ЖКХ и строительству Аскин Шхалахов. Позже он написал заявление об отказе от участия в выборах. Местные журналисты и правозащитники уверены, сделано все это было по просьбе властей. Попытка секретаря майкопского горкома КПРФ Андрея Бородина воспротивиться подобной практике привела к тому, что он вынужден был написать заявление о выходе из партии. О лидере коммунистов Адыгеи Евгении Салове рассказывают, что за протестными акциями, которые проводит в Майкопе КПРФ, он наблюдает всегда с противоположной стороны улицы. И сейчас он себе не изменил, от встречи с корреспондентом Радио Свобода уклонился. А Андрей Бородин делал внутри партии партийных предпочел не касаться. Его заявление рассматривает контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, и ему не хочется выносить ссор из избы раньше времени. Республиканские власти, впрочем, Бородин покритиковал за рост безработицы и клановость.
Конечно, мы не вполне довольны тем, что происходит в Адыгее, как решаются социальные вопросы, создание рабочих мест в Адыгее, борьба с безработицей. Очевидно то, что для молодых людей работы в Адыгее нет. Клановость в республике есть, и она оказывает достаточно серьезное влияние на политическую составляющую. Когда президентом республики Адыгея был Джаримов Аслан Алиевич, он был родом из Кашхабльского района. Большинство чиновников составляли представители Кашхабльского района. Пришел к власти новый президент Совмен. Он родом у нас из Тахтамукайского района. Количество чиновников из этих районов стало заметно увеличиваться. Пришел президент нынешний Хакушинов. Та же самая тенденция.
Клановая система власти привела к росту межнациональных конфликтов в Адыгее, говорит координатор республиканского отделения ЛДПР Игорь Андреев.
Мы видим, что в республике кадровая политика ведется однобоко. Русское население считает себя немного ущемленным. В первую очередь здесь каждый предлагает своего родственника, родственника, родственника. На любом предприятии, это не имеется в виду даже в правительстве. Это любое предприятие в республике. В первую очередь набираются именно свои. Сами же страдают, сами же все страдают, потому что ну, необходимо же работать.
Среди кандидатов от ЛДПР на выборах в Госсовет председатель общественной организации «Союз славян Адыгеи» Нина Коновалова. В Госсовете Нина Коновалова, если будет избрана, собирается заниматься защитой прав славянского населения республики.
В любом национальном государстве всегда возникают вопросы защиты прав нетитульного населения. Это мы видим по всему Северному Кавказу и не только по Северному Кавказу. С самого начала республики Адыгеи четко звучало и продолжает звучать. Республика существует, потому что здесь есть адыги.
Лидер Союза славян Адыгеи Нина Коновалова считает, что реальной угрозы исламизации в республике на сегодня не существует.
Здесь такой вот долгой, долговременной основы ислама не существовало. Фактически, история ислама для адыгов началась после всех этих событий суверенизации 20 с небольшим лет назад. Поэтому пока глубоких таких корней для фундаментализма здесь нет. Но я знаю другое. Я знаю, что в свое время, в начале 90-х годов, из Иордании здесь через Адыгею, благодаря тем законам, которые на то время действовали, это льготы при постановке на регистрационный учет выходцев из Иордании, адыгов, существовали льготы, они зачастую здесь становились на учет и уходили напрямую в Чечню. Этот факт, он зафиксирован, поэтому я спокойно о нем говорю. Вот этот момент был, когда Адыгею использовали как перевалочную базу. Правда, за эти 20 с лишним лет уже подрастает новое поколение, которое выросло в условиях фактически войны на Кавказе, которое подвержено исламизации. Вот здесь начинают уже возникать определенные трудности. Но пока вот такого угрожающего характера, как это приняло в Дагестане, в той же Ингушетии, сейчас захватывается этим и Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия, пока у нас такого нет. Но это пока.
Начало избирательной кампании в Адыгее совпало с началом слушаний в Майкопском городском суде по уголовному делу Александра Артеева. 26-летнего жителя Майкопа обвиняли в совершении 13 преступлений экстремистской направленности. Органы следствия утверждают, что Артеев в 2009-2010 годах в сети интернет распространял статьи с экстремистскими призывами. В этот же период на здании пенсионного фонда в Майкопе появились надписи с теми же призывами. В ходе следствия по этому делу были проведены обыски в офисе общественной организации «Черкесский конгресс» и по месту жительства ее руководителей. Между тем, эта организация в политической борьбе не участвует. У нее другие цели, говорит заместитель председателя «Черкесского конгресса» Заур Дзеукожев.
Наша цель нашего движения – это целостность черкесской нации на своей исторической территории. 90% нашего народа была или уничтожена, или изгнана со своей исторической территории Северо-Западного Кавказа. Оставшиеся коренного населения Черкесии поделены в нескольких субъектах. Это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Республика Адыгея, Краснодарский край и Ставропольский край. Поэтому мы хотим воссоздания единого субъекта, возвращения нашего народа, реабилитации его, так же, как это произведено в отношении других народов. В рамках этого мы обратились к правительству Российской Федерации, Госдуме, получили ответ отрицательный. Далее обратились в Европарламент, когда существовала угроза ликвидации Республики Адыгея со стороны федерального центра, то мы выступили против этого, обратились в ОБСЕ, Совет Европы, провели съезд черкесского народа, где четко и недвусмысленно дали понять, что в случае проведения данного референдума адыги не будут участвовать в нем. Нынешние выборы, наверное, все-таки менее важны для нас. Прошлые выборы 5 лет назад были более заострены в связи с угрозой ликвидации нашей республики. Фон такой был более напряженный. Мы не принимаем, наши члены организации нашей не принимают в выборах участие, но мы отслеживаем достаточно ситуацию, что происходит. Александр Артеев принял ислам в 2002 году, когда учился еще на историческом факультете Адыгейского государственного университета. Этнически это не черкес, у него отец Коми, мать со Ставрополя, казачка. Ну, в чем к нему претензии со стороны правоохранительных органов, что вот он опубликовал статьи в поддержку Имарата Кавказ. Есть там такой сайт ингушских маджахедов, Хунафа. Параллельно обыскивали всех, кто знал, кто с ним был знаком, и меня в том числе. Примечательный факт, санкция на обыск, я когда читал, что ему вменяют, косвенно призывающие, то есть не напрямую призывы, да, в этих статьях содержатся, а косвенно призывающие, такие формулировки.
Надо сказать, что правоохранительные органы Адыгеи в последние годы возбуждали несколько уголовных дел и против активистов Союза славян. Предупреждения, в частности, выносились печатному изданию Союза, газете «Закубанье». Правда, дальше штрафов дело не шло. Власти стремятся выдать за экстремизм критику их действий, убежден председатель общественного движения «Черкесский конгресс» Мурат Берзегов.
Мы что, не имеем права высказывать свое мнение об этой власти? Мы разве кого-то куда-то призываем к каким-то противоправным действиям? Мы говорим то, что мы считаем нужным. На наш взгляд, практически выборов нет. Это факт. Даже то, что сегодня говорят, что власть авторитарная, и это, как экстремизм, прокуратура обращает внимание, не это ли доказательство того, что эта власть совсем не демократическая? Что может служить лучшим доказательством, что идет вот такое предупреждение в экстремизме за то, что мы говорим то, что думаем? Мы что, не имеем права критиковать? Да, это средство давления. Можно ли доказать что-то в этой стране, в этих судах? Это большой вопрос.
24 февраля Майкопский городской суд за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и оправдание терроризма приговорил Александра Артеева к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Теперь сотрудникам правоохранительных органов придется расследовать реальные экстремистские действия. Неизвестными в центре столицы Адыгеи были сожжены агитационные баннеры ЛДПР.
О предвыборной ситуации в Адыгее рассказывал побывавший в Майкопе специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Паром «Святой Стефан» с эвакуированными гражданами России на борту сегодня вышел из ливийского порта Расланов. Как сообщили в Управлении информации МЧС России, на борту около 400 человек, среди них 126 россиян. Судно держит курс на Мальту, откуда российские граждане смогут вернуться на родину самолетами МЧС. Международный уголовный суд сегодня объявил о начале предварительного расследования возможных преступлений против человечности в ходе массовых беспорядков в Ливии. Главный прокурор Международного суда Луис Морено Окампо сообщил, что у суда есть информация о многочисленных преступлениях против мирного населения, допущенных ливийскими властями. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов обжаловали решение Савеловского суда Москвы, отклонившего их иск. Премьер-министру России Владимиру Путину об этом Интерфаксу сегодня сообщил адвокат оппозиционеров Вадим Прохоров. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не будет проводить предвыборные мероприятия в качестве кандидата в президенты. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами ведущих СМИ Казахстана. Командование силами НАТО в Афганистане не исключает причастности Ирана к поставкам оружия боевикам, действующим на афганской территории. Об этом заявил американский адмирал Грегори Смит, по словам которого иранская сторона может поставлять экстремистам снаряды для стрелкового оружия, компоненты для изготовления взрывных устройств, ракеты и гранатометы. Власти Ирана предостерегают оппозицию от проведения во вторник акции протеста. Генпрокуратура заявила, что любые, цитата, противозаконные действия не останутся без ответа. В Йемене сегодня тысячи демонстрантов вышли на улицы Саны и других городов, требуя от президента Али Абдулы Салиха уйти с поста, который он занимает более 30 лет.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У Кировской области сегодня есть два бренда. Новый губернатор Никита Белых и старое имя города Кирова и всего региона – Вятка. Никита Белых был прислан в Кировскую область после того, как закрыл партию «Союз правых сил». Бывший либерал на службе в путинской системе, чем не знаменитость. К тому же Белых сделал своим замом по социальным вопросам бывшую оппозиционерку и дочь великого реформатора Марию Егоровну Гайдар. Эксперимент по врастанию критиков системы в вертикаль власти проходит вполне успешно. Самые разные люди отмечают, что Никите Белых удалось за два года кое-что в Кировской области изменить. Хотя, как отмечает лидер «Справедливой России» в Кирове Сергей Доронин, Никита Белых занял пост губернатора в разгар экономического кризиса.
В очень сложные, тяжелейшие времена пришел Никита Юрьевич. Человек, он работоспособный достаточно. Мы сегодня начали определять какие-то вектора и ориентиры для экономической стабилизации области.
Вице-губернатору третьему номеру списка «Единой России» на выборах законодательного собрания региона Александру Галицких сам Бог велел хвалить правительство Кировской области.
Главным, что ли, становится и стала опора на мнение выстроить какие-то институты гражданского общества в Кировской области. Серьезные попытки наладить постоянно идущий диалог областной власти и общества в лице его гражданских институтов.
Лидер Кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев отмечает активное дорожное строительство, развернувшееся после прихода на губернаторский пост Никиты Белых.
Есть определенные позитивы, которые, в принципе, сегодня надо отметить. Это дорожное хозяйство. Внимание обращается сегодня неплохое. Создан политический совет при губернаторе, где входят все зарегистрированные партии на территории Кировской области.
Никита Белых пытается расшевелить гражданское общество. Но не все однозначно, подчеркивает главный редактор газеты «Вятский наблюдатель» Сергей Починин.
Возникли новые механизмы общения народа с властью. Власть стала более открытой, но эта открытость, к сожалению, больше в одну сторону. В сторону от власти к народу. Вот. А механизмы воздействия народа на власть, они еще далеко не отработаны. Вот. Что касается глубинных экономических, политических процессов, то изменилось немного. В промышленном производстве, в инвестициях не достигнуто фактически никаких успехов. Были надежды, что придет умный, молодой, здоровый на смену престарелому губернатору консервативному, с новыми идеями, поднимет элиты, поднимет молодежь. Все задвигается, и возникнут какие-то механизмы, которые поставят экономику и социальную сферу области на какие-то новые рельсы. Эти надежды не оправдались. Никита Юрьевич где-то не доработал, где-то не понял, что-то не сделал, связался не с теми людьми. Те люди, которые рулили, дергали за веревочки при прежней власти, они остались, возобновили как бы дружбу с Верховной областью, властью, и, в принципе, на них сделана ставка. Они до сих пор были двигателем коррупции. Этим предпринимателям, этим бизнес-структурам создаются политические преференции.
Никого не называете?
Речь идет о руководителе системы «Глобус» Олеге Березине и хозяину агрофирмы «Дороничи» Валерию Крепостнову. Известный тандем, который и в предыдущие годы, в принципе, занимал лидирующие позиции на политической арене и экономике Кировской области.
Губернатору просто не на кого оказалось ставить?
Никита Юрьевич, там этом плане понимаю. Был другой вариант – опереться на более широкую базу, чем на отдельные структуры, сильные, вменяемые, дееспособные, достаточно молодые, но тем не менее отдельные. Он сделал выбор на какую-то олигархию, на монополизм, что не одобряется в какой-то интеллектуальной политической верхушке Кировской области.
Говорил главный редактор газеты «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин. С брендом «Вятка» дела обстоят несколько хуже. В России два города Киров и один Кировск. Слово «Вятка» смотрят с вывесок фирм и названия организации, но официально не может вернуться на свое законное место на карте России, то ли из-за консерватизма местной публики, то ли из-за сопротивления коммунистов. Один из лидеров КПРФ Сергей Мамаев напоминает, переименовывать город Владимир Путин во время недавнего визита запретил.
Путин приезжал, председатель так называемой партии «Единая Россия». Путин даже сказал, что этого делать не надо. Это разделение людей. Этот вопрос, он должен быть закрыт и поставлена точка еще в 94-м, по-моему, году, когда проходил так называемый опрос. 87% сказали нет переименованию.
Редактор газеты «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин считает, что инициатива Никиты Белых вернуть Кирову историческое имя нереализуема.
Подавляющее большинство людей не хотят этого, и то, что Никита Юрьевич там в попыхах приехав, решил это быстро провернуть, он очень скоро понял там по результатам опросов, что этого сделать, не вступая в противоречие с народным мнением, невозможно, потому что больше 2/3 людей проголосуют против переименования.
Сам губернатор Кировской области Никита Белых убеждает, что референдум пройдет года через два.
К сожалению, противниками возвращения исторического названия является молодежь, для которой Киров – это не какой-то персонаж, а просто название, точно так же, как и название «Вятка» ни о чем не говорит. Поэтому мы приняли решение больше внимания уделять вопросам, связанным с краеведением, изучением истории. И к этому вопросу общество и городское руководство, скорее всего, вернется в 2012 году.
Замечу, что общество в Кировской области на самом деле достаточно расколото. Это показывает избирательная кампания. «Единая Россия», как обычно, обещает стабильность и расцвет. Коммунисты бичуют язвы режима. «Справедливая Россия» выступила в роли защитника реального сектора экономики и сельского хозяйства, говорит совладелец успешного агрохолдинга «Абсолют Агро» Сергей Доронин.
Необходимо в срочном порядке сделать статью расходов на сельское хозяйство, на сельскохозяйственную отрасль, статьей, защищенной в бюджете.
Кировская область остается заложником госзаказов по оборонке, и дела обстоят здесь не лучшим образом, особенно в Вятских полянах, подчеркивает предприниматель Сергей Доронин.
Я вернулся 2 дня назад из Вятских полян, там же великолепный судостроительный завод в Сосновке, который снабжал еще 20 лет Балтийское морское пароходство своими судами, снабжал военно-морской флот. Производство было свернуто в связи с недофинансированием. Вот эти вот цеха, неотапливаемые несколько лет, уже начинают обрушаться, обваливаться, там кровля протекает. Великолепное производство государство своими руками развалило. То же самое можно сказать и о заводе «Молот».
Моногород Вятские поляны не удалось вывести из депрессии, констатирует коммунист Сергей Мамаев.
Выплатили заработную плату. В принципе, тот долг, который был у данного завода, выплатили, но в то же время сокращение там произошло очень большое. И данный завод сегодня его лихорадит. Как лихорадил, так и лихорадит. Перспективы сегодня никто не может сказать.
Проблемы моногородов решаются, убеждает представитель «Единой России», вице-губернатор Кировской области Александр Галицких.
У нас 13 моногородов в Кировской области. Вятские поляны наиболее яркий пример на слуху. Но смотрите, что произошло в кризисный период 2009-2010 года. По сути дела, «Молот», вот это предприятие, вокруг которого держатся Вятские поляны, рухнул. Когда встреча у нас была 3 февраля в региональном отделении партии с лидером партии, премьер-министром России Владимиром Путиным, он напомнил нам, свыше 1 200 000 000 федеральных денег вложено сегодня в реструктуризацию этого производства в Вятских полянах. Конечно, процесс идет непросто очень. Там создан промышленный парк, проходит реорганизация производства.
Левые на выборах в Кировской области выступают в защиту жителей села. Кампанию по оптимизации социальной сферы критикует коммунист Сергей Мамаев.
Идет оптимизация очень сильно на селе, как здравоохранение, так и образование. Закрываю сейчас, Мария Гайдар и глава департамента Матвеев ездят по районам, и они нам предлагают и перевести врачей общей практики вместо тех же участковых больниц, ну и сократить часть, вернее, койко-места, где и полностью экранулируют. Мы им предлагаем, вы сначала подготовьте врачей общей практики, а потом решайте вот эти вопросы.
Вице-губернатор Мария Гайдар закрывает больнички и фельдшерско-акушерские пункты на селе, что возмущает эсера Сергея Доронина.
За 2010 год около 100 медицинских пунктов у нас закрыто по области. Готов поспорить вот с господином Матвеевым и с Марией Гайдар, которые занимаются активно этой программой оптимизации здравоохранения. Транспортная инфраструктура, сам транспорт, который довозит пациентов до поликлинических услуг, там, до больницы, да, и плюс качество самого медицинского обслуживания стало на десятилетие. Это очень циничная программа по отношению к своему населению. То есть государство практически отказывается сегодня от своих обязанностей конституционных предоставлять право на образование и качественное доступное медицинское обслуживание. Программы эти должны реализовываться или закрываться ФАПы или медицинские пункты только после того, как последний житель вообще населенного пункта сельского выезжает за его пределы. Оптимизация – это не объявленный геноцид над сельским народом, над сельским населением. Потому что проехав вот сегодня 118 населенных пунктов, конечно же, ситуация, вот, особенно в области здравоохранения, она просто сложнейшая. Человеку приходится ездить там за 20, 25, 30 километров от сельского населенного пункта. Я понимаю, что в Европе доехать от одного пункта до другого 30 километров не составляет никакого труда. Да, а сегодня у нас 25-30-километровые участки дорог в некоторых районах области, они просто непреодолимы.
Вице-губернатор Кировской области Александр Галицкий, представитель «Единой России», уверяет, что реформы по оптимизации социальной сферы проводятся в интересах людей.
Конечно, очень много вопросов звучит по так называемой оптимизации. Большим подспорьем является принятая сегодня программа «Партийное качество жизни и здоровья». Кировская область получает фантастическую по нашему бюджету сумму на 2 года 3,5 миллиарда на реконструкцию больниц. И это прежде всего больницы не областного уровня, а больницы в районах. Пустеют просто населенные пункты. Встает очень серьезный вопрос. Участковая больница, которая, скажем, была в селе, когда там жило 1000 жителей, понятно, сегодня там осталось 10-15 человек. Она должна быть или нет? Или что-то должно быть другое? Усиленно начинается реализация программы подготовки врачей общей практики, которые должны заменить эти ФАПы, эти маленькие участковые больницы. Если хоть один житель живет в этом населенном пункте, он должен получать медицинскую помощь. Она должна быть или вот рядом с ним находиться, или она должна быть в зоне доступности, там дорога хорошая должна быть.
Гайдаровские реформы здравоохранения не прибавили симпатий партии власти, отмечает редактор газеты «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин.
Реформа здравоохранения проходит по всей России, но то, что наша депрессивная область оказалась впереди планеты всей, мы являемся лидером реформы здравоохранения, не есть хорошо. Уничтожаются прежние структуры, прежде всего на селе, так или иначе работающие, и не появляются новые. Это заслугу Марии Егоровне нельзя поставить никак. То есть она, как папа, видит спасение организации процессов и механизмов, а не видит людей за этим.
В общем, не всякая активность команды губернатора Никиты Белых в депрессивном регионе идет на пользу пиару власти. И это может сказаться и на итогах предстоящих выборов Законодательного собрания Кировской области, в которых участвуют 4 парламентские партии – «Единая и справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Губернатор Никита Белых обещал ветчанам чистые и честные выборы. Как реализуется этот лозунг, объясняет главный редактор газеты это «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин.
Этот лозунг реализуется в политике невмешательства губернатора в выборный процесс ни на той, ни на другой стороне. Реальная ситуация в современной России, в современной Кировской области, это означает развязывание рук Единой России фактически. Губернатор не использует административный ресурс в отношении противников Единой России, но это уже в нашей стране этого и не надо, потому что Единая Россия имеет серьезные позиции и на местах, в администрациях, тем более, что предвыборным штабом «Единой России» руководит управляющий делами правительства Никиты Юрьевича, а возглавляет «Единую Россию» один из его замов, Галицких Александр Александрович. И при этом у Белых имеется возможность как-то воздействовать не по партийной линии, а по административной на своих замах и ставить на место. Но этого не получается.
ЛДПР идет на выборы, имея первым номером Владимира Жириновского. С плакатов вождь партии обещает взять все под свой контроль, а депутат законодательного собрания Кировской области от ЛДПР Александр Рязанцев ни на что не жалуется.
Что сказать, административный ресурс, мы его видим, ощущаем, но это не является препятствием, в принципе, для нормальных партий, для нашей партии ЛДПР. Мы его преодолеваем всегда, есть у нас сторонники везде, и поэтому для нас он не страшен, для ЛДПР.
Коммунист Сергей Мамаев возмущается тем, что управ делами областной администрации устроил добровольно-принудительный сбор пожертвований с бизнесменов на кампанию партии власти.
Идет сбор денег «Единой России» со всех практически предпринимателей, рассылается за подписью заместителя председателя правительства Кировской области, а ныне выборной кампании руководителя штаба Перескока Александра Викторовича. Идет сбор денежных средств на выборную кампанию именно «Единой России». Власть так развязалась, что идет и срывает листовки сама власть, понимаете, они уж не могут никого нанять. Идет, например, в том же 19 округе от кандидата от «Единой России», это директор рынка Лузианин, он сейчас прописывает массу людей с временной пропиской, которые будут голосовать в 19 округе.
Третий номер списка «Единой России» Александр Галицких доказывает, что его партия не пользуется административным ресурсом.
Давайте говорить о конкретных фактах. Какое административное давление? Жесткая позиция есть губернатора, главного администратора области. Административный ресурс, в том виде, как вот привыкли иногда говорить об этом, он не должен быть задействован.
Коммунисты узнали от доброжелателей, что 16-17 февраля в штабе «Единой России» областное начальство и сотрудники облсберкома собирали председателей территориальных избиркомов и глав районов. Чиновники инструктировали: ничего не бойтесь, вы должны обеспечить партии 2/3 голосов, рассказывал коммунист Сергей Мамаев.
Ставят задачу 60% любой ценой, чтобы за «Единую Россию» было заголосовано на территориях Кировской области, то есть в районных центрах. Мы уже это проходили. Проходили на выборах президента, когда у Геннадия Андреевича, в общем-то, отнимали голоса.
Третий номер списка «Единой России» Александр Галицких вяло опровергает это сообщение.
Не буду ни подтверждать, ни опровергать. Во-первых, я знаю, что в офис партии заезжали некоторые главы районов, которые являются, кстати, членами партии «Единая Россия».
У «Единой России» полное доминирование в федеральной и местной информационной сфере. Но поможет ли это партии, раздумывает СР Сергей Доронин.
У нас по телевидению показывают очень приятную, хорошую, добрую такую картинку постоянно. Первый, второй канал, когда первые лица государства у нас посещают великолепные школы сельские, где учителя получают больше 20 тысяч заработную плату. Великолепные медицинские центры с современным оборудованием. Ничего не соответствует реальности на самом деле. На самом деле государство все больше и больше превращается в потемкинские деревни. По телевизору показывают одно, а в реальности совершенно другое. Падение уровня жизни населения, вымирание глубинки, села, серьезнейшая идет стагнация в экономике у нас.
Избирательная кампания в Кировской области идет, как обычно, с силовым доминированием партии власти, признает представитель «Справедливой России» Сергей Доронин.
Не пускают нас на проведение встреч с избирателями, препятствуют и в дома культуры. В рамках обычной предвыборной кампании со всеми элементами извращения партии власти. К сожалению, то, что сегодня делает партия власти, применяя вот этот мощный административный ресурс, она одного не понимает, что в конечном итоге все это через какой-то определенный промежуток времени, но уже с удвоенной энергией, будет применяться против этой же партии власти. То есть вот этого люди не понимают. Партия «Единая Россия» – это не вечная партия. Через 3, 2, 4 года ситуация в стране поменяется.
Губернатор Кировской области Никита Белых убеждал меня, что он сдержал обещание дать кировчанам чистые и честные выборы.
Какие-то вопросы приходится решать как раз в режиме там некого ручного управления. Только нынешний человек может полагать, что там губернатор собрал и сказал, что давайте выборы проведем честно, и все сказали: ах, да, конечно, давайте. Наконец-то, мы так долго ждали, то есть этого, собственно говоря, этой сыворотки правды. Я регулярно встречаюсь со всеми лидерами партии, руководителями штабов всех партий, которые участвуют в выборах. Я их прошу меня лично информировать, учитывая, что тут город маленький, все друг друга знают, там мобильный телефон есть, там о том, что если что-то как бы происходит, если важны результаты, не шашечки, можно написать там большое заявление в избирательную комиссию там в прокуратуру, если вас не интересует результат, да, то есть вот где-то запретили там, не знаю, проводить там встречу с избирателями,
инструмент.
Жалобы от эсеров и от КПРФ.
Сегодня я встречался с представителями КПРФ, специально спросил, есть ли Кашин был зам Зюганова вместе с нашим. Я спросил, есть ли какие-то там жалобы сейчас? Нет, сказали мне. Вчера я встречался с руководителем ПСРов. Говорю, есть вопросы? Нет вопросов. То есть все вопросы, которые возникают, мы с вами как ведущие снимаем, то есть там в рабочем порядке. Вот если есть какие-то жалобы, ну, приведите, что это там пример.
В областном штабе Единой России проводится собеседование с руководителями районов. Встречи проводят начальник управления по вопросам местного самоуправления администрации правительства Кировской области. КОЕФ. Вот к вам такие жалобы поступали?
Поступают. И когда эти жалобы чем-то подтверждаются, значит, мы такие вещи, что если рассматриваем. Естественно, со всеми моими коллегами, кто так или иначе связан с работой с избирательными комиссиями, все эти там разговоры проведены. Если вот там то, о чем что если, вот, говорится, будет подтверждаться, в отношении этих лиц будет там применены соответствующие санкции. Но у меня никаких подтверждений о том, что вот это происходит, нет. Более того, несмотря на то, что законодательство достаточно так свободно трактует по поводу возможности работы кандидатов, которые работают в органах исполнительной власти, я всех своих членов там правительства и работников, которые так или иначе задействованы в компаниях, либо в качестве кандидатов, либо в качестве работников компании, отправил в отпуск. Так? То есть вот там тот же господин Коев, о котором упоминается начальник управления, он действительно как бы там на сегодняшний день находится в отпуске. Даже там с формальной точки зрения его там какие-то распоряжения или там встречи являются там нелегитимными.
Да, управляющие делами вашего правительства должности начальника штаба Единой России присылают бизнесменам письма с просьбой пожертвовать на избирательную кампанию. Некоторые они, товарищи, они сильно пугаются. А если я не дам, у меня будут неприятности.
Зря пугаются, то есть могут не давать. Я думаю, что у нас, наверное, если не единственный, то один из немногих регионов, где в списках кандидатов там от КПРФ, там главы районов, там главы Нинского района, там Петр Иванович Полянцев является и членом КПРФ, то есть и кандидатом от КПРФ. Никаких, что называется, ограничений, санкций, там, что называется, в его адрес там не приведено. То же самое, кстати, «Справедливая Россия», там, по-моему, несколько там заместителей глав там администрации там участвуют в этой избирательной кампании. Рассказы о том, что здесь, скажем, как-то кто-то там давит бизнесменов, еще раз говорю, вот кто-то из бизнесменов по этому поводу там пожаловался, там не пожаловался, да, то есть вот у меня таких жалоб нет. У меня активная переписка с предпринимателями идут. Ни одного письма о том, что мне пришло письмо и мне есть опасение, что если я не заплачу, будут какие-то проблемы, я вам клянусь, нету такого.
Полностью беседа с Никитой Белых прозвучит в программе «Время гостей» Радио Свобода 3 марта в 19 часов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. «Единая Россия» должна получить на выборах в Кировской области 60% любой ценой. Такие сведения утекают из штаба партии. Возможно ли это? Вице-губернатор Александр Галицких от цифр уходит.
Поверьте мне, никаких плановых показателей Госплан не работает сегодня по поводу нарезки, так сказать, а вот сколько процентов вы должны, сколько процентов вы должны дать. Работаем на результат. Наша задача понятна, так сказать, я встречаюсь с кандидатами, со штабами нашими, говорю о том, что да, наша задача получить большинство в законодательном собрании. Но это не говорит о том, сколько это должно быть, 50 плюс 1, или 65, или 80, или 99, или 129. Нет, мы должны получить большинство, все, работаем на это.
Первый секретарь Кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев считает, что «Единой России» не удастся выполнить задание Владислава Суркова. Напротив, редактор газеты «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин уверен, «Единой России» удастся достичь контрольных цифр.
Общество разделено на две неравные части, на политизированную и неполитизированную. Если говорить о людях, которые интересуются политикой, то большинство из них разбираются в ситуации. Разбираясь в ситуации, за «Единую Россию» голосовать не будут. Подавляющее большинство. Уже 90% проголосуют за оппозиционные партии или не пойдет на выборы вообще. Но, к сожалению, людей, которые относятся к разряду пофигистов, или которые легко меняют свои политические взгляды, большинство из них проголосуют за «Единую Россию», и поэтому 60% – это вполне достижимый результат.
Это нереально, доказывает СР Сергей Доронин. Уверены, что оппоненты «Единой России» получат по спискам более половины голосов избирателей.
Уверен в том, что и оппозиционные партии в Кировской области серьезный процент получат. Есть возможность вообще победить на этих выборах оппозиционным партиям. То оппозиционные партии могут в совокупности вообще получить более 50% по спискам. Есть сильный одномандатник, вполне по силам оппозиционным партиям сегодня дать бой такой серьезный на выборах по одномандатникам.
Коммунисты готовятся выставить своих наблюдателей практически на всех участках, обещает первый секретарь Кировского обкома Компартии Сергей Мамаев. «Справедливая Россия» готова к сотрудничеству с КПРФ. Позиция ЛДПР, как всегда, невразумительна. Что думают о предстоящих выборах жители Кирова? Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Пойдете на выборы?
Видно будет.
Не пойду. Не хочу даже ни за кого голосовать. А все обделывает, обманывает.
«Единая Россия». Ну, не правящая партия. За Путин.
Путина в основном.
Жене. Вы Путина видели, приезжал?
Нет, не видели.
Даже из окна не видели.
Нас сутки из дома-то не выпускали. У нас даже с собакой приходили, даже комнату-то проверяли, потому что у нас одно-то окно выходит как раз на этот, на приемную Единой России.
Лидер это Единой России. Куда мы денемся?
А голосовать, ну, точно не за Единую Россию. Очень недовольна. Жизнь стала очень плохая, зарплата очень низкая. Очень тяжело живется.
И многие, которые идут в Единую Россию, они просто прикрываются этой партией. На ворон мы идем. Политику там нас никто не будет трогать.
Я пойду, конечно, на выборы. Буду за КПРФ голосовать.
А только они одни, наверное, и смогут что-либо изменить. Вообще, наверное, власть нуждается, перемен, честно сказать. Потому что одни слова и пиар.
По большому счету, КПРФ не верю. 70 лет, грубо говоря, просто издевались над людьми. В прямом смысле этого слова. Крепкого хозяина взяли и убили на корню. И остались пьяницы, которые ничего делать не могли. И все это заросло бурьяном. Сейчас у нас вполне коррупционное государство.
Та партия, за которую я бы хотел бы по-настоящему проголосовать, она до выборов однозначно допущена не будет. Приходится тогда переходить к другому варианту, смысл которого состоит не в том, чтобы обеспечить победу какой-то конкретной партии, а в том, чтобы испортить результаты монополиста. Ну и на этот счет у нас выбор-то тоже не сильно широкий. Это «Справедливая Россия», это «Коммунистическая партия», это «Жириновцы». «Жириновцы» и «Коммунисты» никаким образом. Это для меня неприемлемо. Остается у нас «Справедливая Россия».
Я точно не буду голосовать за «Справедливую Россию», потому что почтовый ящик завален буклетами, где этот рекламируется товарищ Каргопольцев. Он пишет о том, что вот мужики, хорошо бы посидеть запотевшей рюмахой белого и закусить соленым огурчиком. Какое он право имеет пропагандировать прямо-таки пьянство? Мой бывший муж вот именно с этого и начинал. И окончательно спился, превратился в инвалида второй группы неработающего. И теперь сидит на моей шее, а мне еще детей воспитывать. Как готовить шашлыки, там у него написано, из баранины. А вот я, например, детям, я вообще не покупаю мясо. Хотя я работаю с утра до вечера. Не на одной работе. Так он хоть в курсе ли, какие у нас, как говорится, есть избиратели?
Единая и справедливая. Хрен редьки не слаще. Ну, про КПРФ, ЛДПР в приличном обществе говорить вообще, наверное, не стоит. Потому что слов не подберешь. Я не вижу для себя в этом убогом спектре той партии, за которую я охотно бы проголосовал. Поэтому, может быть, лучше было бы как-то бюллетень испортить.
Замечу, что на вопрос о других силах, кроме дозволенных властями, тех же демократов в Кирове, губернатор Никита Белых тяжело вздохнул. Но нет их. Как видим, поле зачищено. И его усилиями. Результат избирательной кампании в Кировской области трудно предсказать. На одной чаше относительная популярность активного и нетипичного губернатора. Часть одобрения работы Никиты Белых автоматически достанется Единой России, которая максимально использует всю, без исключения, машину власти областной и районных администраций. На другой стороне, отсутствие агитации самого Никиты Белых за партию власти, растущее неодобрение самых одиозных методов нажима, ранее привычных здесь, открытых фальсификаций результатов голосования, реальное протестное настроение в депрессивных регионах. Так что за объявленное Центральным штабом Единой России 57% поддержки партии в Кировской области я бы не поручился. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 7 марта «Великие реформы Александра II и современность». Дискутируют историки и политики. Продюсеры передачи Олег Львов и Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас на руках были кадастровые документы о том, что здесь... на этом...
Если нам придется страдать от тирании, то мы начнем...
О том, что, возможно, отставка Эпсеева в Корчаво-Черкесск...
Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц организации
собственности. У меня такое чувство, что моя карьера достигла...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».